У нас сегодня причастие, поэтому у меня очень короткое слово получится, но я постараюсь донести его до сердца каждого из вас. В Евангелии... Вы можете присаживаться. Спасибо вам за служение. Так, хорошо. В Евангелии от Луки в 23 главе есть очень драматическая ситуация, когда Иисус предстает перед Иродом. Как бы два царства, земное царство и царство небесное, встречаются друг с другом. Эту проповедь я уже говорил 9 августа для третьего собрания. Думаю, что она будет полезной для первого собрания. И вот посмотрите, и Ирод, и Иисус являются царями своих царств. На что опирался Ирод? На римских легионеров. На ту земную власть, которую он имел в своих руках и имел у императора. И считал, что он властен и жизнь отнимать, и давать ее. Так он, по крайней мере, говорил. Иисус. В своей власти он имел гораздо больше, несравненно больше, чем Ирод. Написано, что легионы ангелов готовы были послужить ему. Но посмотрите, какая существенная разница. Кем был Ирод? Он был очень коварным человеком, властолюбивым, блудливым, жестоким, тщеславным, при этом и трусливым. Иисус, он никогда не пользовался своей властью, чтобы насильничать или кого-то к чему-то принуждать. Он проповедовал смирение и кротость. Он проповедовал Царство Небесное. Наверное, Ирод и Понтий Пилат, они тоже знали, что такое Царство Небесное, исходя из того, что они читали, то, во что они веровали. Ведь в то время это был целый сон идолов и божков, так называемых, которые веровали и люди, и императоры, тем более считая себя наместниками Бога на земле. Ирод считал, что Царство Небесное – это доведенное до совершенства земное царство. Это полнота, абсолютная власть. Это богатство. Это удовлетворение всех своих удовольствий, какие только возможны. И так далее, и так далее. Иудеи тоже ожидали Царства Небесного, они знали Слово Божье. Многие пророки об этом говорили. Но какого царства они ожидали, когда уже более 400 лет они находились, по сути говоря, в рабстве или в зависимости от Римской империи под этим ужасным, серьезным гнетом, когда приходилось очень многое отдавать в виде налогов и своих доходов. Это лишение независимости и лишение возможности по-настоящему открыто исповедовать Бога. Наверное, они ждали Царства Небесного, когда Мессия придет и освободит Израиль от римского гнета. Наверное, они ждали этого царства, где будут уничтожены все враги Израиля, и Израиль восстановится, как во времена Давида или Соломона, и будет полнота власти и силы Израиля во всем мире. А они, ну, конечно, кто же еще евреи, будут во главе этого царства. Но об этом ли говорил Иисус? Он говорил о том, что нужно смиряться и подчиняться даже власти, которая зла. Иисус говорил о том, что не надо мстить, но не надо отвечать злом на зло, а добром. Он говорил совершенно о других принципах, которые были непонятны ни Ироду, ни Пилату, ни иудеям. И чем дальше Господь Иисус говорил о принципах Царства Небесного, тем в большей степени они понимали, иудеи, что Он говорит о каком-то другом царстве, где нужно отдавать себя, служить людям, где, если тебя обидели, подставить и другую щеку, где он говорит о том, что ты можешь посвятить свою жизнь своему ближнему человеку, любить врагов, а не ненавидеть их, и благословлять тех, кто вас гонит. С каждой проповедью его оставляли люди. Все меньше и меньше было людей, которые слушали проповеди Христа. На одной из проповедей об этом написано, опять же, в Евангелии от Луки, в 17 главе, Иисус в окружении учеников и фарисеев, его спрашивают: «Господи, а когда придет Царство Небесное? Вот ты говоришь». А ведь он говорит очень много, правда? В Библии, в Евангелии примерно 38 или 45 притч, и третья часть из них посвящена принципам Царства Небесного. Так вот они и говорят: «А когда это Царство Небесное придет?» Евангелие от Луки, 17 глава, 20-21 стих. Иисус заявляет: «Не придет Царство Божие приметным образом, ибо вот Царство Божие внутрь вас есть». Царство Божие внутрь вас есть. В тот момент, когда человек обращается к Богу, обращается искренне, глубоко, всем сердцем, крепостью и разумением своим, как написано в Библии, Дух Святой осеняет этого человека и входит в его сердце. И если он сохраняет веру в Бога, то жизнь человека изменяется. Неприметным образом, не сразу это происходит, не так, как заходишь в темную комнату, включил выключатель, и появился свет, и рассеялась тьма. Так не получается. Жизнь человека слишком была искорежена грехом, чтобы так мгновенно измениться, но постепенно сила Божья, начиная жить в сердце человека, начинает превозмогать грех и рассеивать тьму. И мы видим, как человек изменяется. Уже, наверное, больше года я и братья, и иногда даже сестры ездим в реабилитационный центр «Ковчег». Это хорошее, доброе служение. И те, кто имеет родных и близких, зависимых, можете обращаться ко мне, и я смогу направить вас туда. Что же мы видим? Мы видим, как Бог изменяет людей. Многие из тех, кто пришли в этот центр, потеряли даже человеческий облик. Избитые, истощавшие, опухшие, посиневшие, грязные, дурно пахнущие, сквернословящие, они приходят в этот центр. Постепенно, неделя за неделей, ты видишь, как они преобразуются. Слово Божие касается их сердец, которые уже закостенели, которые окаменели, и они начинают таять. Они начинают понимать, что вот то, что искали в своей жизни, им не могли найти, возможно, потому что вот в этом мире не найти Царство Небесного. К ним начинает приходить в сердце. Они начинают вдруг вкушать благодать Святого Духа, и они изменяются изнутри. Они еще не изменились внешне, и многие пороки жизни еще как печать на их лице, но в них начинает гореть свет новой жизни. И мы видим это, и это вдохновляет всякого человека. Мы свидетели этому. Может быть, мы не упали так, как падают эти люди, но каждый из нас в какой-то степени был падшим человеком, не имеющим жизни и не будущности, и не надежды. Но Бог нашел нас, и свет новой жизни зажегся в нашей жизни. Многие из них, проживающих в центре, они освободились от греха, от пороков. И мы видим, как Бог работает в их жизни. Освободившись от греха, они начинают служить таким, которые, какие были они сами. Они получают исцеление от СПИДа, от ВИЧ. Некоторые из них исцеляются от рака. Те, кто не должен иметь детей, рождают детей. Восстанавливаются семьи, отношения с близкими и родными. Разве это не новая жизнь, которая зажигается в сердце верующего человека? Вот что такое Царство Небесное. Господь нам не дал вот такого четкого определения, что такое Царство Небесное. Мы этого не найдем в Библии. Но когда мы читаем Евангелие, когда мы читаем притчи Иисуса Христа о принципах Царства Небесного, мы понимаем, что Царство Божье – это преображенный Богом внутренний мир человека. Царство Божие – это преображенный Богом внутренний мир человека. Царство Божие неприметным образом приходит в сердце и жизнь человека. Это подобно тому, как постепенно вскисает тесто и многократно увеличивается в объеме. Это подобно тому, как женщина зачинает и становится беременной. И не сразу это видишь, но проходит неделя за неделей, ее беременность становится очевидной для всех, но приходит сначала неприметным образом. Так Царство Небесное приходит в жизнь человека, изменяя его внутренность. И у меня возникает иногда вопрос. Есть верующие христиане, которые долгое время посещают церковь уже, и не два, и не пять, и не десять лет, возможно. Но у меня вопрос, почему никто из близких и родных, из соседей по подъезду или по дому, коллег по работе, не знают, что они христиане? Разве они не беременны этим новой жизнью? Разве Царство Небесное не светится в их сердцах? Почему так? Разве жизнь не изменилась, когда Бог пришел в их сердца? Чего боятся они? Чего страшатся? Чего сомневаются? Господь говорит очень жесткие слова. Кто постесняется меня и слов моих, того отвергну я, когда в Царство Божие войду. Мы свидетели Божьи на этой земле. У Господа сегодня нет других рук, нет других ног, нет других ртов, языков. У Него нет других тел, как только мы, которые можем служить Царству Небесному и быть свидетелями на этой земле. Как же это происходит изменение? Каким образом я могу почувствовать, что Царство Божие стало жить в моей сердце, в моей жизни? Как другие могут увидеть это и сказать, да, действительно, ты изменился? А давайте мы почитаем послание апостола Павла Римлянам, 12 глава, 1 и 2 стих. Римлянам 12:1-2. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Вот простые советы, которые говорит апостол Павел. Не сообразуйтесь, Римлянам 1:2. Что значит не сообразовываться? Это значит не быть похожими на людей этого мира. Христиане призваны быть непохожими. Ведь Слово Божие так и говорит, вы не от мира сего. И ваш дом не на земле, ваш дом на небесах. Зачем нам так сильно цепляться за все, что есть в этом мире? Нам надо бы цепляться в большей степени за то, что есть в жизни вечной. Бог не отвергает власть, не отвергает богатство, не отвергает хорошие семейные отношения, детей, любящего мужа, жену, родителей и многое другое. Он не отвергает этого. Он говорит о том, что в жизни человека должно быть на первом месте Царство Божьего, Божье и принципы Его. А все остальное приложится к этому человеку. Так говорит Писание. Писание не лжет. Оно верно и истинно. В какой-то степени Писание нам говорит, что христиане должны стать белыми воронами среди воронья черного. Это просто? Да, наверное, нет. А было ли просто Иисусу Христу говорить о послушании властям римской, когда вся Иудея стонала под гнетом римской власти? Наверное, было непросто. А просто ли было Иисусу Христу говорить о том, что если вас обидели, подставьте ей вторую щеку? ненавидимая власть, когда так называемые зелоты, это самая реакционная часть иудействующих, они заклялись за то, чтобы убивать римскую власть. Он говорил: нет, не мстите, предоставьте это мне. Не сообразуйтесь с веком сим. Андрей Макаревич, у него есть прекрасная песня. Не надо прогибаться под этот мир. Пусть лучше он прогнется под нас. И мы способны менять этот мир силой Божьей. И когда свет Христов горит в нашем сердце, мы способны это делать. 12 верных учеников Иисуса Христа перевернули в конце концов всю Римскую империю. И Малая Азия, и в конце концов в Риме появились церкви. А в IV веке христианство стало официальной религией Римской империи. Сегодня Христа знают почти 2 миллиарда человек. Мы не будем говорить, какой они деноминации, это не важно. Они знают Христа, веруют в Него и стараются жить заповедями Христовыми. 12 верных учеников, в которых жил Дух Христов, двигались и были свидетелями Христа на земле. Что же значит не сообразовываться? Это значит перестать поклоняться тем идолам, которые мы поставили в своей жизни. Как говорится очень часто в рекламе: бери от жизни все. Набрались. И хорошего, и худого. Так что потом не знаем, как с этим потом жить. Разрушены семьи, разрушено здоровье, разрушены отношения. Нет ни будущности, ни надежды. Господь говорит: не сообразуйтесь, не живите так, как живут эти люди. А что же делать тогда? Оставить запинающий грех. Перестать злобиться, перестать сплетничать. Учиться любить ближнего человека, простить того, кто сделал вам зло. Перестать жить теми недобрыми привычками, которые были до этого момента. Бог дает новую жизнь, и не только дает, Он дает силы, чтобы ваша жизнь преобразилась, чтобы наша жизнь стала другой, чтобы наша жизнь стала живыми письменами Иисуса Христа на земле. Преобразуйтесь. Римлян 12:2. То есть не сообразуйтесь, но и преобразуйтесь. Я недавно говорил об этом, что сердце, освобожденное от греха, от злобы и от всего недоброго, когда человек уверовал, оно не должно оставаться пустым, потому что придет время, когда бесы, которые были изгнаны, они вернутся, и 7 сильнейших бесов овладеют сердцем человека. Необходимо, чтобы сердце, освободившись от греха, наполнялось христианскими добродетелями, благочестием, доброй совестью, желанием служить, чтобы послужить, отдать себя Христовой Церкви, потому что, отдавая себя, мы по-настоящему и приобретаем подлинную, настоящую жизнь. Бог никогда не предлагает нам, когда мы себя отдаем Ему, что мы потеряемся в этом мире, во Вселенной. Нет. Мы, наоборот, в Нем приобретаем цельность, в Нем приобретаем человечность, в Нем приобретаем самое лучшее качество, которое Бог вложил в каждого из нас. Мы приобретаем человека с большой буквы, великого человека. Почему великого? Ведь мы простые люди, да, многие из нас не мудрые, не властные, не богатые, простые люди. А потому что Дух великого Царя, Творца неба и земли, начинает жить в нашем сердце. Поэтому мы наследники великой судьбы. Кажется, как это может быть? А вспомните бедную вдову. Ведь Бог никого не отметил. Он отметил этого простого человека, немудрую, возможно, бедную, не власть имеющую. Но Он сказал, что вот эта бедная вдова положила больше всех остальных. И уже 2000 лет мы об этом читаем. О ком еще мы читаем? Мы читаем о бедной вдове. И Он сказал, что последние будут первыми в Царстве Небесном. Это огромное утешение для каждого из нас. Предоставьте тела ваши. Что значит «предоставьте тела ваши»? И почему апостол Павел говорит о телах, а говорит, например, не о душе или не о духе? Ведь нам кажется, что прежде всего нужно об этом говорить. Но давайте вспомним. Писание говорит о том, что Наши тела – суть живущего в нас Духа Святого. В человеке все триедино – и дух, и душа, и тело. Но тело является инструментом нашего духа и нашей души. Попробуйте что-нибудь сделать без нашего тела. Это невозможно сделать. Если мы хотим о чем-то поразмышлять, необходим наш разум, мозги наши. Если мы хотим помолиться, необходимо наш дух. Если мы хотим что-то сделать, необходимо наш язык, руки и ноги, наше тело. Все выражается, и наша вера, и наше безверие, и сомнение в том числе, через наше тело. Поэтому апостол Павел и говорит: «Предоставьте тела ваши в жертву Господу Иисусу Христу». Наши тела являются носителем Духа Божьего и души измененной и новой жизни. Наши тела. А как по-другому? Ведь именно об этом говорит апостол Иаков. Вера без дел мертва. Вот даже вот этот прекрасный молитвенный дом, он долго строился, но прежде чем начать строиться, сначала молились о том, чтобы были финансы, о том, чтобы Бог всем управился, чтобы был хороший, нормальный проект. Молитва, наш дух участвовал. Потом появился план, как это может быть. Стал осуществляться проект, то есть мысль, душа, разум человека стало включаться. И все на этом, да? Молитва, дух, душа. И так бы, наверное, до сих пор и было. Необходимо, чтобы наши руки и наши ноги приложились к этому. И дух, и душа, и в конце концов тело. Тело является инструментом выражения нашей веры. Предоставьте тела ваши, не сообразуйтесь, но преобразуйтесь и предоставьте ваши тела. Другого пути нет. Мы не можем остановиться только на то, чтобы не сообразоваться, освободив свое сердце от греха. Нам необходимо сердце наполнить христианскими добродетелями. Нам необходимо предоставить себя в добрую, хорошую жертву, довериться Господу Иисусу Христу. А почему мы должны Ему довериться? Потому что Он Бог. Он наш любящий Отец. И какой нормальный Отец пожелает худого своим детям. Поэтому Отец желает всего самого наилучшего. Более того, Отец знает все наперед. Для Него нет ничего тайного, нет ничего сокрытого. И поэтому Он говорит: воля Моя для каждого из нас, она благая, угодная и совершенная. А почему мы можем доверять Ему, что Он любит нас? Римлянам 5 глава. Он любит нас. Бог доказывает свою любовь тем, что умер за нас, когда мы были еще грешники. Бог доказал свою любовь. Он ожидает нашей ответной реакции. Он ожидает, чтобы мы оставили всякий грех и наполнили свою жизнь добрыми христианскими добродетелями. В жизни каждого человека есть жажда жизни. И Бог дает эту полноту и радость жизни. В жизни каждого человека есть поиск истины, и Бог дает эту истину, потому что Он Сам есть истина. Каждый человек боится смерти и ожидает будущности с трепетом. Но Бог говорит: верующий в Меня на суд не приходит, а переходит от смерти в жизнь вечную. И Бог дает нам вечную жизнь. Слава Ему! Слава Ему! Итак, Царство Божье внутри вас есть. Это значит наш внутренний мир, преображенный Господом Иисусом Христом. Слава и хвала нашему Спасителю! Давайте, дорогая Церковь, мы сейчас будем приготовляться к принятию таинств Христовых. Я прошу тех, кто нам служит, пожалуйста, выходите, служительский состав. Совершая это каждый месяц, мы делаем то, к чему Бог призвал нас почти 2000 лет назад. Это не придумал человек. Но этому таинству есть очень глубокая осмысленность. Господь сказал, что это кровь за вас изливаемая и тело за вас изломанное. Он отдал Себя. И когда мы вкушаем хлеб, как образ Его тела, и пьем вино, как кровь пролитую Его, мы вкушаем Его жизнь в нас. Мы обновляем нашу веру, мы укрепляемся в ней, мы говорим: «Господи, продолжай меня изменять. Пусть мое сердце, освобожденное от греха, наполняется благочестием, добродетелями. Пусть этот путь будет радостным и победоносным. Бог дает нам будущность и надежду. И всякий раз, когда мы это делаем, мы переживаем особое соприкосновение Духа Святого с каждым из нас. Аминь».
Местная религиозная организация «Церковь христиан веры евангельской», Филадельфия, города Ижевска.